И, конечно, многие люди со страхом вглядываются в будущее, переживают, а что если к финансовому кризису присоединится еще и продовольственный кризис? Ведь вы знаете, что запасов продовольствия на земле очень мало. Даже наше российское население, оно уже более чем на 50% городское население. И многие из вас здесь жители города, вы знаете, что в ваших кладовых запасов продовольствия, ну, может быть, недели на две хватит. И точно так же у многих людей, им негде просто хранить продукты. И более того, все живут от зарплаты до зарплаты. Они даже не могут запастись как следует едой, продовольствием. И вы также знаете, что или там, или здесь люди теряют работу, или работают по сокращенной неделе. Вы знаете, что нечестивые работодатели пользуются кризисом, чтобы урезать зарплаты. Как мне сказали, на одном из наших заводов за зарплату в 5000 люди стоят в очередь. И мы переживаем поэтому за будущее наше, за будущее наших детей. И никто не знает, что будет впереди. Может быть, еще самое худшее будет впереди. И как нам относиться ко всему этому? Римский папа Бенедикт XVI однажды в своей речи, кажется, очень все просто рассудил. Он сказал: деньги – ничто, вера – все. Я читал отклики на это высказывание римского папы, и один из христианских предпринимателей ему возражает и говорит следующее: когда вам нужно заплатить за работу сотрудникам миссии, вы не скажете им: деньги – ничто, все решает вера. Ведь именно на деньги покупают продукты, лекарства, на деньги учат детей, без денег не проживешь. И, конечно, с этим нельзя не согласиться. Для нас, простых людей, главное это не понять причины кризиса. Потому что это нам ничего не даст. Ну, узнаем мы, допустим, вот этот человек ошибся, главный финансист мира, не так рассчитал систему кредитования. Ну, что с того, если мы узнаем об этом? Или если мы узнаем, что это какой-то мировой заговор, что это нам даст? Ровным счетом ничего. Нам нужно библейское отношение к этим проблемам. Мы знаем, что этим пользуются сейчас люди, вот этим тяжелым обстоятельством. Помню, как мне, вот здесь Олег есть, да, Герсонович? А? Был, но придет. Вот он свидетель того, я сижу в своем кабинете, вдруг мне звонок. Вот, и голос такой, сейчас с вами Игорь поговорит. Слышу голос одного брата: Виктор Семенович, я в беде, помоги мне. Ну, будто бы звонит следователь. И вот он говорит: вот этот брат, значит, там кого-то толкнул в дорогую витрину, она разбилась, видите, я с улыбкой это все рассказываю, вы уже поняли, что это был хороший розыгрыш. Но тогда я это воспринял, конечно, очень серьезно. Да? Я этого брата хорошо знаю, и вот он, да, я попал, помогите мне. Ну, и вот нужно срочно, если вы хотите, чтобы ваш брат вышел, нужно внести срочно вот такую сумму денег, там, на приедьте, то и все. Конечно, у меня денег нет, я к Олегу помчался, я говорю: Олег, где взять вот такую сумму денег, чтобы вызволить Игоря? А он такой более трезвый, чем я, наверное. Он говорит: слушай, обожди, давай. Вот, ведем переговоры, и уже та контора сообщает: да вы не езжайте, мы сами к вам приедем. Ну, стало ясно, что это просто нас разыграли. Дорогие друзья, вы знаете, будут пользоваться нечестивые люди этими злыми обстоятельствами. И нам нужно правильно относиться к ним. Я хотел бы, чтобы мы обратили внимание на совет, который дает нам Господь в книге Екклезиаст, 7 главе, 14 стихе. 7 глава, 14 стих. Это совет, который помогает во всех наших трудностях экономических, физических, социальных и прочих. 14 стих 7 главы. «В одни благополучия пользуйся благом, а в одни несчастья размышляй. То и другое соделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против него». Дорогие братья, этот стих учит нас, что всеми обстоятельствами, плохими, добрыми, управляет Бог. И в конце концов, Бог управляет так, чтобы ни один человек не мог укорить его за то, что Бог ему не оказал в жизни никакого блага. Посмотрите, здесь сказано, в одни благополучия пользуйся благом. Это означает, что у каждого человека бывают и благополучные дни, то есть хорошие дни. И действительно, никто не может сказать, что Бог не оказывал ему добра. Если мы на эту проблему посмотрим в свете учения, библейского учения об абсолютной греховности человека, то мы поймем, что все, что человек имеет, он имеет не потому, что в какой-то мере заслужил. Он это имеет вопреки своей греховности, вопреки тому, что он заслужил бы. Вы знаете, это известное изречение, мы живем намного лучше, чем того заслуживаем. Знаете, что греховность, наша абсолютная греховность, должна бы была навлечь на нас великий гнев Божий. И было бы справедливым для Бога не давать нам ни одного блага. Но тем не менее, несмотря на то, что люди неблагодарны и злые, говорит евангелист Матфей, Бог посылает им солнце и дождь. В Деянии апостолов сказано, что Господь исполняет пищи и веселье сердца язычников. Обратите внимание, не только пищу, но еще и дает им веселье, то есть дает им радость. Радость в том, что они могут трудиться, радость в том, что они могут заниматься каким-то творчеством, радость в том, что у них есть друзья, радость в том, что они познают и благо супружества. Много Бог дает благ тем, кто их абсолютно никак не заслужил. Поэтому ни один человек не может сказать Богу, что ты не оказывал мне добра. Дорогие друзья, на самом деле Бог чрезвычайно много оказывает людям добра. Никто из людей не может сказать, что Бог его не вразумлял. Я думаю, что когда Бог творит добро или когда Он посылает какие-то несчастья, Он этим самым вразумляет людей, правильно понять Его. И я думаю, что когда Господь допускает несчастье, Он побуждает человека задумываться. Здесь сказано, в одни несчастья размышляй, то и то сделал Бог. Вы знаете, дни несчастья отрезают нас от привычных благ, сужают возможности потребления, побуждают нас размышлять о самом насущном. Ведь когда у нас очень много благ, наше мышление становится поверхностным, материалистичным. И благочестивые мысли редко захватывают нас очень глубоко. Помните описание в Матфея о мире допотопном? «Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пришел потоп и истребил всех. Так будет пришествие Сына Человеческого». Посмотрите, дорогие друзья, на жизнь людей до потопа. Она отличалась удивительным материальным изобилием. Это было время блага. Не было тогда катастроф в виде землетрясения, торнадо, наводнения. Не было тогда больниц, потому что люди отличались крепким здоровьем. Помните, в 6 главе сказано, что они даже рождали исполинов. То есть это было довольно очень крепкое в физическом отношении человечество. Чем они занимались? Ели, пили, женились, выходили замуж. И еще смеялись над Ноем, который строил ковчег. Вы знаете, сытый желудок, удовлетворенные потребности, крайняя развращенность. И вот все это повлияло на мышление так людей, что они не думали. Не думали о правдивости пророчеств Ноя. не думали о Боге, перестали думать о суровом предупреждении, которое Бог через отцов их, вы знаете, тогда существовало устное предание от Адама, которое Бог давал им. И действительно, вы согласитесь со мной, что в дни благополучия очень плохо думается о таких духовных вещах, как взаимоотношения с Богом, чистота жизни, наша ответственность. И вот когда Бог, да, и как только дождь забарабанил по крышам, люди задумались и о Боге, и о Ное, и о ковчеге, и о своем будущем, и о будущем своих детей. Я думаю, тогда уже никто не думал, как им дом построить, что им покушать. Тогда одно было у людей, как нам спастись. И действительно, когда Бог посылает нам какие-то испытания, это верный признак Божьего внимания к нам. Я не помню, у кого-то из русских писателей, кажется, у Максима Горького есть такая фраза, что когда загорелся дом, дед кричит своим домашним: «Бог посетил нас». То есть тогда в народе было твердое убеждение, если случается какое-то несчастье, это верный признак, что Бог рядом, Бог посетил нас. И вот тогда мы начинаем размышлять о том, что хочет сказать нам Господь, чему хочет Он нас научить. В чем обличить, в чем переплавить. И мы тогда учимся действительно молиться. Дорогие друзья, в дни несчастья Бог учит нас реалистичному отношению к жизни. Мы перестаем жизнью очаровываться. Этот хмель жизни очень быстро проходит. И тогда нам открывается, ну, ее подлинная суть. Мы прочли с вами из книги «Екклезиаст». И вы знаете, что Соломон, перу которого принадлежит эта книга, когда-то был опьянен жизнью. Он был самый мудрый человек на свете. Человек, которому все было позволено. И в этой книге он описывает свои опыты, которые он ставил, чтобы найти мудрость и глупость во всех жизненных вещах. Конечно, только Соломону было под силу совершить такие подвиги, иметь 700 жен, кажется, да? Или 300 жен и 700 наложниц. Я не путаю, братья. Ну, короче, 1000. Тут иногда некоторые братья не знают, что с одной делать. А тут 1000. Можно себе представить, сколько проблем было у Соломона. Но он на это шел. И вот как он теперь оценивает жизнь. Посмотрите, он говорит, что у людей нет уверенности, что результатами их труда воспользуются потомки наилучшим образом. Иначе говоря, трудясь, создавая материальное благо, вкладывая в них силу и энергию, никто не может быть уверен, что вот все твои старания потомки не обратят во прах. Вот что сказано: «И возненавидел я жизнь, потому что противно стали мне дела, которые делаются под солнцем, ибо все суета и томление духа. И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем, потому что должен оставить его человеку, который будет после меня. И кто знает, мудрый ли будет он или глупый, а он будет распоряжаться всем трудом моим, которым я трудился и которым показал себя мудрым под солнцем». Видите, это реалистичное уже отношение к жизни, хмель проходит. Потом Соломон открыл, что в этом мире нет никакой правды. «Еще видел я», 3.16, «еще видел я под солнцем место суда, а там беззаконие, место правды, и там неправда». Я думаю, нам ничего не остается делать, как просто согласиться с Соломоном и более того сказать, что Соломон заглянул буквально в наше время. Мир наполнен угнетением. И это 5 глава, читаем мы: «И обратился я, и увидел всякие угнетения, какие делаются под солнцем, и вот слезы угнетенных, а утешителя у них нет. И в руке угнетающих их сила, а утешителя у них нет. И ублажил я мертвых, которые давно умерли, более живых, которые живут доселе. Облажение их обоих тот, кто еще не существовал, кто не видел злых дел, какие делаются под солнцем. Хмель жизни проходит. Соломон увидел, что мир наполнен завистью, и видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах производит взаимную между людьми зависть. Это суета и томление духа. Соломон увидел, что мир коррумпирован. Если ты увидишь, в какой области притеснение бедному и нарушение суда и правды, то не удивляйся этому, потому что над высоким наблюдает высший, а над ними еще высший. Знаете, у нас когда-то газеты опубликовывали размер взятки. Что нужно мэру города дать, что нужно губернатору дать, сколько стоит прием к министру. Так что нет ничего удивительного, мне кажется, просто наша история повторения пройденного. Соломон увидел, что мир страдает от несчастий, есть мучительный недуг, который видел я под солнцем, богатство, сберегаемое владетелем его, во вред ему, и гибнет богатство его от несчастных случаев. Родил он сына, и ничего нет в руках у него. Как вышел он нагим из утробы матери своей, таким и отходит, каким пришел, и ничего не возьмет от труда своего, что мог бы он понести в руке своей. Это тяжелый недуг. Каким пришел он, таким и отходит. Какая же польза ему, что он трудился на ветер? А он во все дни свои ел в потьмах, в большом раздражении, в огорчении и досаде. Мир несправедлив. Я не буду дальше читать, чтобы оставить время Полу. Мир развращен, мир злоупотребляет Божьим долготерпением, нелогичен. Есть такая суета на земле, праведников постигает то, что заслуживали бы дела нечестивых, а с нечестивыми бывает то, чего заслуживали бы дела праведников, и сказал я, это суета. Миром правит случай, и только человек виновен, что он живет в таком грешном мире. Только это нашел я, что Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы. Братья, какой смысл в том, что Бог открывает нам глаза на реальный мир? Какой смысл в том, что Он не позволяет нам упиваться всеми Его благами? Какой смысл в том, что Господь попускает для нас дни бедствия? Я думаю, ответ простой. Мы, во-первых, должны быть готовы ко всему. Никто из нас не застрахован ни от какого бедствия. Будьте реалистами. Мы иногда думаем, что если мы дети Божьи, если мы проповедники, если мы служители, значит никогда ничего с нами не случится. Может случиться. Мы должны быть готовы ко всему. Во-вторых, мы учимся не прилепляться к земному благополучию. Мы не стремимся ожидать от жизни только приятных вещей. Мы осознаем, что мы странники и пришельцы. Мы понимаем, что все счастье, как поется в одной песне, там, где мирно отдыхают святые, кончившие путь свой на земле. И тогда вектор нашей жизни будет направлен к небесам. Тогда мы действительно будем людьми, которые ищут города, художник и строитель которого Бог. Итак, Бог учит нас реалистично думать о жизни, и Бог учит нас реалистично думать о себе. Мы осознаем нашу ограниченность. Мы прочли с вами, что Бог делает это для того, чтобы человек ничего не мог сказать против него. Или как еще другие переводы говорят, чтобы не мог человек постичь его дела. Чтобы человек не смог узнать своего будущего. Это вот разные варианты передачи этого стиха. И идея, я думаю, здесь одна. Господь ставит нас перед многими загадками. Он делает нашу жизнь непредсказуемой. Мы не можем предугадать Божьих путей. Мы не знаем, сколько нам осталось жить. Какой будет следующий жизненный удар? Или какая удача нас постигнет? Вот вы знаете, мы здесь в церкви Преображения создали пасторскую команду. Вот я уже думаю, что в силу возраста надо когда-то передавать руль более молодым. И хорошие такие братья. И вот один из них, чудесный брат Александр Нестеров. Ну, знаете, душа у него горит, расположена к молодежи, к ее нуждам. Он сам очень много жертвовал на проведение детских лагерей из своего кармана. Огромнейшие суммы, бескорыстнейший, добрейший человек. И я так вот радовался и думал, вот будет чудесный помощник, перед ним будущее. Жена, прекрасный ребенок. И вот сейчас в больнице, под капельницей, боли его сильно беспокоят, проблемы с поджелудочной железой. Обнаружили опухоль, там, где пищевод переходит в желудок. И вот я звоню его отцу Вениамину Александровичу. Ну как вы там? Он говорит: Виктор, я плачу в своей комнате. Лена, жена Саши, плачет в своей комнате. Сестра Саши, Аня, плачет в своей комнате. У них четырехкомнатная квартира. Всем места хватает. Братья, кто бы мог из нас подумать, что человек, который столько отдал Богу, 27 лет, и вдруг вот такие проблемы. Да, мы молимся, но мы действительно не знаем, что будет впереди нас. И мы чувствуем нашу ограниченность, нашу беспомощность. Братья, но не думайте, что Бог учит нас только реалистичному пониманию себя, что действительно наша жизнь висит на волоске. Что в любой момент эта ниточка может быть перерезана косой смерти. Бог учит нас большему доверять Его промыслу. Братья, мы не исключение из общего правила. Человек рождается на страдания, чтобы как искры устремляться вверх. И мы в этой жизни земной можем просто доверять Богу, зная, что в Его руке все обстоятельства. В дни несчастья размышляй, то и то соделал Бог. Мы учимся видеть Его руку не только в приятном, но и даже в тяжелом. Это соделал Бог. И мы знаем, что конечная цель всех Божьих действий – это наше личное благо. Вы помните послание Римлянам, да, 8 глава, знаменитый стих: «Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Это нас может укреплять и может утешать. Знаете, мы в эти дни несчастья научаемся быть благодарными Богу за все приятное, что у нас было. Знаете, пока вот все хорошо, мы не так благодарим Бога. А вот когда мы этих благ привычных лишаемся, тогда мы начинаем ценить, как же Бог был благ и добр ко мне, а я этого тогда не понимал. И мы учимся находить вот эти, не то что крупицы, а эти бриллианты добра в наших обстоятельствах. Вспоминаю я такую старую историю, которую читал, как один больной человек настолько был сокрушен своими переживаниями, что просто впал в глубокое отчаяние. К нему пришел пастор, вот, и стал его утешать, а он говорит: ты меня не утешишь, у меня все плохо. Но он говорит: ну ты хоть за что-нибудь можешь поблагодарить Бога? Он говорит: брат, не могу. Потому что ничего доброго Бог мне не сделал. Я вот так страдаю. Тогда пастор говорит: ну хорошо, брат, а могу я вместо тебя поблагодарить Бога? Ну, пожалуйста. Вот этого брата звали Ион. Это не библейский Ион, он просто вот такое же имя. И вот тогда этот пастор встал на колени и стал молиться так: Господи, вот сейчас Иона хочет тебя поблагодарить. Он всегда считал, что благодарить тебя не за что. Но сегодня он все-таки хочет найти некоторые вещи, за которые он смело может поблагодарить тебя. Господи, я хочу поблагодарить тебя, во-первых, за мою жену. Многие больные страдают в одиночестве, а у меня есть жена, которая заботится обо мне, которая облегчает мои страдания, интересуется состоянием моего здоровья. Господь, я также благодарю тебя, что в моей комнате есть окно, и я могу смотреть вот, на природу, и в какой-то мере это меня утешает. Господь, я благодарю тебя за таблетки, потому что они облегчают в какой-то мере мои страдания. И что я могу спать хотя бы 3 часа ночью. Есть люди, которые вообще не спят. Господь, я благодарю тебя также за то, что ко мне приходит врач. И что он тоже хотя бы немного помогает мне. И особенно я благодарен тебе, что ко мне пришел пастор, который сегодня меня неблагодарного грешника вразумляет, чтобы я учился благодарить тебя. Хватит, хватит, пастор, теперь я хочу благодарить Бога. Действительно, братья, Бог учит нас быть благодарными. Он учит нас и покаянию. Потому что нередко мы осознаем, что вот были дни благополучия, но мы не использовали их так, чтобы прославить имя Бога. Как знаете, это было в нашей российской истории. Мало вообще-то что-то меняется. А было так. Значит, братья собирали средства, братья нашего союза, собирали средства на какой-то проект. Миссионерский проект. И они обратились с письмами к зажиточным братьям. Ну, говоря по-советски, кулакам, да? Братья, пожертвуйте вот на спасение людей и так далее. И вы знаете, практически никто из братьев не откликнулся. Они объяснили это так. Ну, у нас посевная, нам нужно купить вот то и это. Вот когда мы будем еще богаче, тогда мы обязательно что-то пожертвуем на это благородное мероприятие. Но сейчас не можем. И потом грянула коллективизация. Джон, знаешь, что такое коллективизация? А колхоз тоже не знаешь, да? Что-то знаешь. Но это вот что. Пришли коммунисты и все добро забрали. И сказали, теперь это будет не твое, а будет общее.
Там, посмотрите, урожай.
Да. Забрали все продовольствие, всех животных, все орудия труда. И вот эти братья в один день стали нищими. И вы знаете, как они плакали, как они каялись. Господи, было время благоприятное, когда эти средства наши могли послужить тебе. А теперь эти средства служат сатане и служат коммунизму. Прости нас. Да, Бог учит нас быть довольными. Помните, в послании филиппийцам сказано, говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить в скудости, умею жить в изобилии, научился всему и во всем, насыщаться, терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Посмотрите, какой удивительный стих. Господь, оказывается, учит нас вот в это время кризиса быть довольным тем, что имеем. Не просто распоряжаться вот тем, что у нас осталось. Это тоже неплохо, если мы умеем, и об этом я ниже скажу, правильно распоряжаться средствами, но быть довольным тем, что имеем. Это удивительное качество. Быть довольным, какая одежда, какая обувь, какая пища, какое жилище, а для Павла, какая тюрьма, какие нары, какие заключенные. Я научился быть довольным тем, что у меня есть. Вы, наверное, слышали имя такое Виктор Франкл, да? Это известный христианский психолог, который сам прошел лагеря, и вот он описывает, как его, еврея, до нога раздетого гестаповца. Там допрашивали, измывались над ним. И вот что он понял в этот момент. Что они могут отнять у меня все. И они, кстати, с него сняли обручальное кольцо. Они могут отнять у меня все. Кольцо, одежду. Но они не могут отнять, или они не могут заставить меня изменить отношение к этим обстоятельствам. И он воспринял эти обстоятельства, очень сложные, как Божью школу. Он тоже учился быть довольным тем, что есть. Я думаю, братья, здесь важно наше отношение к этим обстоятельствам. Также вы помните, в первом послании Тимофея сказано: великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Так что этому можно только научиться. Научиться через смирение себя, научиться через молитву благодарности, хотя бы вот по тому типу, как это было с братом Ионой. И мы учимся правильно обходиться с теми средствами, которые нам дает Бог. Мы не только довольны этим средством, но мы и правильно с ними обходимся. Посмотрите, как Бог испытывал Павла крайностями. Буквально бросал его то в огонь, то в воду. Умею жить и в скудости. То есть умею экономить газ, электричество, деньги. Умею жить в изобилии. Умею правильно тратить деньги. Знаете, я читал статистику о людях, которые в лотерею миллионы выиграли. И вы знаете, в основном эти люди деньги просадили. Они не сумели воспользоваться этими огромными ресурсами. Так что уметь жить в изобилии – это тоже наука. Павел продолжает: научился всему и во всем. Научился профессиям, тому, как зарабатывать деньги на пропитание. Он рассматривал обстоятельства как вызов. И вы знаете, что действительно, иногда он занимался шитьем палаток. Он видел, что палатки не покупают. Ну хорошо, буду печь булочки. Не получается с булочками, возьмусь за метлу. Павел говорит: я научился всему и во всем. Научился насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. Как-то я в Москве Павла Бегича увидел, помните, да? Вот. Ну, я говорю: как, Паш, жизнь? Он говорит: трудно. Я говорю: ну как трудно? Ну, говорит, я должен уже в 5 часов сидеть в электричке, в 5 утра. Я говорю: а что тебе так рано надо в Москву приехать? А он из Зеленограда приезжает в Москву. Он говорит: ты знаешь, если я только поеду, допустим, 7-часовой электричкой, я уже должен стоять, а стоять мне тяжело. Поэтому ложусь поздно, встаю рано. И я понял, что Бог его тоже учит быть в обилии и быть в недостатке. Самое главное, друзья, никто не может сказать, что Бог не учил нас черпать силы у Иисуса Христа. Павел завершает это повествование в послании Филиппийцам 4:11-13 великолепными словами: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Итак, в одни благополучие пользуйся благом, в одни несчастья размышляй, то и другое соделал Бог, для того, чтобы человек ничего не мог сказать против него. Чтобы человек не мог сказать, что Бог мне не дал никакого блага. Чтобы человек не мог сказать: Бог мной не занимался, Бог меня ничему не учил. Наоборот, вывод, который мы должны сделать из жизни, заключается в следующем. Господь печется о нас, и Господь учит нас. Две эти вещи Он непрестанно преследует в судьбе каждого из нас. И я думаю, нам остается только быть внимательными учениками и почаще спрашивать: Господь, вот чему Ты хочешь научить меня вот в этих обстоятельствах? Так что, братья, я думаю, и вот этот наш семинар с Полом Тоджесом Господь использует для того, чтобы преподнести нам какое-то благо, научить нас. Для того, чтобы потом мы впоследствии могли быть полезны народу Божию. Так что благ, благословений, мудрости вам. И это то, что говорил я вам, оно не только для вас, это в первую очередь и для меня. Да благословит нас Господь. Успехов вам в этот день и в последующие дни. Аминь.
Today I would like to finish the section in your notes that have to do with the gender roles in the family.
Сегодня я хочу закончить раздел из ваших конспектов, который говорит о ролях мужчин и женщин в семье.
And then tomorrow and Thursday we will look at a number of very important New Testament passages concerning the church.
И завтра и послезавтра мы будем рассматривать важные новозаветные тексты в отношении церкви.
I'm moving through the notes a little faster than I had anticipated.
Я двигаюсь по нашим конспектам немного быстрее, чем я рассчитывал.
So my thought is that on Thursday.
Поэтому я думаю, что в четверг
we should have plenty of time for questions and answers.
У нас будет достаточно времени для ответов на вопросы.
But I'd ask that you would submit your questions in writing.
Но я хочу просить, чтобы вы свои вопросы написали и на листочке передавали.
I think that will just be helpful.
Я думаю, что это будет полезно.
And then I would also like to preach to you a few times.
И также я хотел бы несколько сказать проповедей за все это время.
So if there are any passages or subjects that you would like me to preach on, then let me know that too.
Поэтому, если есть какие-то тексты или темы, на которые бы вы хотели послушать проповеди, пожалуйста, сообщите мне об этом.
Does that sound good?
Это нормально, нет, так?
And then later today you will have a 2-hour lecture from Jonathan Moorhead.
И чуть позже сегодня у вас будет двухчасовая лекция Джонатана Моорхеда об истории евангельского феминизма.
And that's going to be excellent.
Это будет отличная лекция.
Really, really looking forward to that.
Я жду послушать.
I'm thankful that he's going to be teaching in English.
Я вообще рад, что он будет преподавать на английском. He learned in Russian already.
All right. I am on page, let's see if your pages are the same.
33, somebody told me.
I can't read it. Doesn't help. We're in the section on gender roles in marriage.
Мы с вами рассматриваем роли мужчин и женщин в браке.
Let's open our Bibles to Genesis 5.
Давайте откроем Библии на книге Бытие, 5 главе.
The first two verses of Genesis 5 are incredibly important for us to consider in this whole issue of gender roles.
Первые два стиха 5 главы невероятно важны вот в нашем рассмотрении ролей мужчин и женщин.
Now, Moses is reflecting back upon the sixth day of creation.
Моисей здесь рассматривает или смотрит как бы назад на творение за 6 дней.
And so as he begins this genealogy, he is reminding us of the origin of man.
И начиная вот это родословие, он напоминает нам происхождение человека.
Notice what he says in Genesis 5 and verse 1.
Посмотрите, что он говорит в 5 главе, 1 стихе книги Бытие.
This is the book of the generations of Adam.
Вот родословие Адама.
In the day when God created man,
когда Бог сотворил человека,
made him in the likeness of God.
По подобию Божию создал его.
Okay, so that is a reminder of what we learned yesterday.
Это напоминание тому, что мы с вами узнали вчера.
When God created mankind,
что когда Бог сотворил человека,
he created him in his image,
он сотворил его по образу своему,
in his likeness,
по подобию своему,
distinct from every other part of creation,
отличным от всего остального творения.
So we talked about how there are certain things that God has done in the creating of man that makes him reflect God in ways that the rest of creation does not.
И мы с вами говорили о том, каким образом Бог создал человека в определенных вещах, определенным образом, что это отражало подобие
Бога в человеке и чего нет у остального творения. Конечно же, мы не понимаем абсолютно полностью, что это значит. Но одна из вещей, которая абсолютно ясна, и Павел помогает, объясняя нам это из Нового Завета, что частью образа Божьего
the concept or the principle of authority and submission.
Является концепция авторитета и подчинения.
And we see that in the Godhead.
И мы с вами видим это в Божестве.
All three members of the Trinity.
Все три личности Троицы.
Are equal in being and essence.
Они равны по своей сущности и по своему существу.
And yet distinct in role and function.
Но в тот же момент они отличаются по своей роли и функции.
Always functioning within the structure of authority and submission.
То есть всегда мы видим функциональный авторитет и подчинение даже в Троице.
The Father always has ultimate authority.
У Отца всегда есть наивысший авторитет.
The Son has always been subordinate to the Father.
Сын всегда был подчинен Отцу.
And the Spirit is subordinate to the Father and the Son.
А Дух подчинен и Отцу, и Сыну.
But they are equal in worth and value.
Но они абсолютно равны, они абсолютно ценны по значению.
And so this is part of what it means to be created in the image of God.
Именно это как раз является частью, что значит быть созданным по образу Божьему.
He has created man in plurality.
Что Бог создал человека во множественном числе.
Verse 2.
Второй стих.
He created them male and female.
Мужчину и женщину сотворил их.
He created man singular.
Он сотворил мужчину, единственное число.
But he created them plural.
Но затем сотворил их множественное число, то есть мужчину и женщину.
So male and female are equally human.
То есть и мужчина, и женщина являются одинаковыми человеками.
Equally and fully mankind.
То есть одинаковыми и полноценными человеческими существами.
And yet distinct.
Но в тот же момент различными по своей роли и функции.
Now I want you to notice the second part of verse 2.
Я хочу, чтобы вы обратили внимание на вторую часть второго стиха.
Because here we have a very strong indicator of male headship.
А потому что здесь мы видим очень сильное такое проявление мужского руководства, главенства. Посмотрите, что здесь сказано.
Created them male and female.
И сотворил он мужчину и женщину, сотворил их.
And blessed them.
И благословил их.
Named them man.
И нарек им имя «Человек» в день сотворения. Посмотрите, что говорит Моисей. Бог сотворил человека, мужчину и женщину, благословил их, назвал их «Человек» Адам. Одно и то же слово. Адам
in Hebrew,
по-еврейски
means Adam,
означает Адам
and it means man.
И означает человек.
So, when God created man as male and female,
итак, когда Бог сотворил человека как мужчину и женщину,
he then named them,
Он назвал их
Adam,
Адам,
man.
Человек.
Now, let me ask you,
хочу спросить вас,
why didn't he name them woman?
Почему Он не назвал их женщина?
Because he is communicating something extremely important.
Потому что он передает что-то невероятно важное.
He is laying a foundation.
Он закладывает основание.
Of the principle of authority and submission.
Принципа авторитета и подчинения.
The principle of male headship.
Принципа мужского главенства.
Which then in the rest of the scriptures is very clearly taught to us in the context of the family and in the church.
Что очень ясно дальше в Писании преподается нам в контексте и семьи, и церкви.
So now let's go back to chapter 1.
Итак, давайте снова вернемся с вами к первой главе.
Let's review a bit.
И сделаем небольшой обзор.
We noticed that God created man for the purpose of representing God on earth.
Мы с вами говорили о том, что Бог сотворил человека для того, чтобы он представлял Бога на земле.
We need to understand that we have been created in the image of God.
Мы понимаем, что мы были созданы по образу Божьему для того, чтобы отражать Бога и для того, чтобы представлять Бога. И это означает также, что мы должны управлять всем остальным творением. Бог делегировал, как бы передал нам определенную власть.
Use that authority in a way that pleases him.
И мы ответственны перед Богом для того, чтобы использовать эту власть так, как угодно ему.
And in a way that accurately reflects his nature.
И так, чтобы точно отражать его природу.
As we saw yesterday in 1 Corinthians 11:3.
Мы с вами вчера рассматривали первое послание Коринфянам 11:3.
That God is the head of Christ.
Что Бог является главой Христа.
Foundational truth.
Это основательная истина.
About the very nature of God.
О природе самого Бога.
And because we are made in His image.
Из-за того, что мы созданы по Его образу.
Man is the head of woman.
Мужчина является главой жены.
And Christ is the head of every man.
А Христос является главой любого человека.
I cannot emphasize this point enough.
Я не могу еще больше подчеркнуть вот этот пункт.
This is not an insignificant issue.
Я хочу сказать, что это очень и очень важный вопрос.
The issue of what men and women do,
вопрос того, что делает мужчина и женщина.
And the issue of women in leadership in the church,
и вопрос руководства женщин в церкви.
Is not a secondary issue.
Это не второстепенный вопрос.
It is a foundational issue.
Это основательный вопрос.
It makes a statement about God.
Он, этот вопрос на самом деле говорит о Боге.
And the movement known as egalitarianism.
И движение, которое известно как как там он? Эгалитаризм, да.
You sound British. It is an attack upon the nature of God.
Это нападка на саму природу Бога.
An attack upon His divine order.
И атака на божественный порядок.
The order in creation.
Порядок в творении.
So, mankind is created to represent God.
Итак, человек был сотворен для того, чтобы представлять Бога.
To rule on behalf of God.
Для того, чтобы править от Бога, от лица Бога. И затем для того, чтобы размножаться и наполнять землю. Нужно понимать цель, для которой человек был создан. И все это подразумевает главенство, авторитет. Это делегированный авторитет от Бога.
We need to also understand God's purpose in creating woman.
Также мы должны понимать Божью цель в сотворении женщины.
God created man as male and female.
Бог сотворил человека как мужчину и женщину.
And God said that it is not good for man to be alone.
И Бог сказал, нехорошо быть человеку одному.
So in chapter 2,
и поэтому во второй главе ясно
God then creates woman.
Мы видим, что Бог творит женщину.
18
стих.
A helper who is suitable.
Помощника соответственного.
Or a completer.
Или дополняющего.
This completion implies equality of worth.
И это дополнение подразумевает абсолютное равенство по ценности.
Men and women are equal in worth and value before God.
Мужчины и женщины являются равными по своей ценности перед Богом.
But God has created man and woman with distinct roles.
Но Бог сотворил мужчину и женщину с различными ролями.
Therefore, this idea of completion does not imply the absence of headship.
Поэтому вот эта вот идея дополнения или соответствия не отменяет саму идею главенства.
And the headship of man is seen in a variety of ways here.
И главенство мужчины можно увидеть в разнообразных вопросах здесь.
Man was created first,
мужчина был создан первым,
and woman second.
А женщина второй.
Man was given authority to name all of creation.
Мужчине была дана власть назвать все творение,
including the woman,
включая женщину,
God named the human race man,
Бог назвал человеческую расу человеком,
not woman,
а не женщиной.
In Romans 5, Adam is held responsible for sin.
В пятом стихе мы видим, что Адам несет ответственность за грех.
Eve sinned as well.
Ева тоже согрешила.
But Paul does make it clear in 1 Timothy 2,
но Павел очень ясно говорит в 1 Тимофея 2 главе,
that Eve was thoroughly deceived,
что Ева была обольщена, обманута.
Adam knew exactly what he was doing.
А Адам абсолютно точно знал, что
And
он
he
делал.
Was held responsible.
И именно он несет ответственность.
You may have never thought of it this way.
Возможно, вы об этом никогда так и не думали.
But when Satan came to Adam and Eve,
но когда сатана подошел к Адаму и Еве,
he came to Eve first.
Он сначала подошел к Еве.
And so we see in the very first act of sin,
и поэтому в самом первом грехе
we see a reversal of roles.
Мы видим изменение ролей.
Adam,
Адам,
who should have stood tall and strong,
который должен был бы стать твердо и сильно
and been the leader,
и быть лидером,
he was not.
Он не оказался на этой позиции.
And the roles were reversed,
и роли были изменены.
And that has been a problem ever since.
И с того момента это и стало проблемой.
Role reversal is evidence of depravity.
Изменение ролей является доказательством развращенности. Это проявление нашей греховной природы. Итак, Ева была сотворена как помощник соответствующий. Абсолютно одинаковый по своей ценности и значимости, но подчиненный по функциональности. Мужчина является лидером, а женщина помощником. Также она была сотворена для того, чтобы быть с ним. Посмотрите на вторую главу, где сказано, что не нашлось соответствующего, в 20 стихе, для человека не нашлось помощника, подобного ему. То есть никто не мог быть помощником Адаму. Никто из животных, я имею в виду. Это интересный принцип. Животные не были сотворены для того, чтобы быть помощниками. А Ева была сотворена для того, чтобы быть с Адамом. Итак, Бог навел сон на Адама, взял одно из ребр его и создал Еву из этого ребра. Итак, это помощник. Адам и Ева, рука об руку. Это следование друг с другом подразумевает дружбу. Те, кто из вас женаты, должны взращивать дружеские отношения со своей женой. Это одна из причин, по которым Бог дал вам жену. Также это вспоможение подразумевает верность, что она принадлежит Адаму и никому иному. Также это следование друг с другом подразумевает нежность. Она была взята из его ребра, то есть из его бока. Она была сотворена абсолютно такой же по равности, по значимости, как помощник, как слабый или немощнейший сосуд. И Петр учит нас, что мы должны жить с женами, чтобы понимать их.
Now, God brought Eve to the man,
итак, Бог привел Еву к мужу, к мужчине.
And he recognized her as God's perfectly created companion.
И он признает ее как совершенно сотворенную Богом помощницу. Он говорит, кость от кости моей, плоть от плоти моей. Она назовется женой, будет называться женой, ибо взята от мужа. Еще одно проявление мужского главенства. Итак, мы с вами видим, что мы должны понимать Божий план для брака.
24 стих.
«Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Божий план подразумевает
severance from parents.
Отделение от родителей.
A man leaves his father and mother.
Что человек оставит, то есть мужчина, муж оставит отца и мать
leaves to his wife,
и прилепится к жене своей.
Thus creating a relationship,
создавая таким образом взаимоотношения,
the most important, closest human relationship,
которые станут самыми близкими человеческими отношениями на земле.
This new relationship with his wife,
эти новые отношения человека с женой,
now takes priority over the man's relationship to his parents,
будут приоритетными над взаимоотношениями человека со своими
and
родителями.
Will, if God gives them children,
и даже если Бог даст им детей,
will remain more important than the man's relationship to his children,
будут более приоритетными, более важными, чем отношения человека с детьми.
That will not happen without severance.
Этого не произойдет без отделения.
There are three areas of severance.
Есть три области отделения.
I won't go over these in detail. You have them in your notes.
Я не буду их сейчас детально проходить. У вас есть они в конспектах.
Emotional severance.
Эмоциональное отделение.
Residential severance.
Сейчас скажу, как лучше это. А?
Living
нет, yeah, I'm trying to find better word, one word. Когда место, то есть, а? Ну, как бы, по месту жительства. Территориальное, может быть, отделение. Территориальное, да, лучше. Я пытался вот слово какое-нибудь найти такое, что по месту, то есть они отделяются.
That didn't sound like one word.
Он говорит, не похоже на одно слово. Там, yes, I was trying to find. И третье, финансовое отделение.
So there is... God's design for marriage includes severance from parents.
Итак, Божий план для брака подразумевает отделение от родителей.
It also includes permanence of commitment.
Также он включает в себя постоянство посвященности.
He shall cleave to his wife.
Потому что сказано, прилепится к жене
this
своей.
Word cleave means to be glued together.
Вот это слово прилепится буквально и означает быть слепленным клеем.
It carries the idea of permanence.
Это подразумевает такое постоянство.
Which is what Jesus teaches us in Matthew 19.
Именно этому учит нас Иисус в Матфея 19 главе.
They are no longer two, but one.
Уже не одно, не два, но одно.
When a man and a woman come together before God in marriage,
когда мужчина и женщина приходят вместе пред Богом и становятся в браке, объединяются в браке,
they become one.
Они становятся одним целым.
We don't fully understand what that means.
Мы до конца не понимаем, что это значит. Но мы понимаем, что Бог подразумевает, что это постоянно, навсегда. Поэтому Иисус и сказал, то, что Бог сочетал, человек да не разлучает.
Your twofold brother has a question.
Твой брат хочет задать вопрос. He can't find where we are. Я не знаю.
Do you know where we are?
I do. Right here.
Well, then tell him.
Мы здесь, на 34-й странице в конце.
There are a lot of blanks in the places. You missed all of them.
Where do these blanks begin?
Well, actually, began in under
the ones that I missed.
У вас на 33-й странице под пунктом Б, вот там женщина была сотворена для... Есть заполнены эти уже пробелы, нет?
А?
Нет уже.
No, woman was created for companionship.
Okay, well, let's just...
Женщина была сотворена для вспоможения. Ну, давайте все сначала начнем.
Do we have break right now? I think we do.
А? Can you... Just maybe after a break, just fill these blanks and that's it.
A 7-minute break.
Ну давайте сделаем перерыв на 7 минут.